Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Грозном протестуют против проверок, допросов и обысков. В Цхинвале обстрелян пост южно-осетинской полиции. Депутаты от Румынии демонстративно вышли из ПАСЕ. В Грозном прошел митинг протеста против обысков и допросов в Чечне в связи с исчезновением обвиняемых по так называемому делу Ульмана. В акции приняли участие несколько сот человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. Решение о проведении проверок было принято Генпрокуратурой России, расследующей версию о возможном похищении. Капитан Эдуард Ульман и еще двое спецназовцев признаны виновными в убийстве в 2002 году 6 мирных жителей Чечни и осуждены на длительные сроки заключения. Приговор был вынесен заочно, поскольку все трое скрылись. В Цхинвале обстрелян пост южно-осетинской милиции, ранены два милиционера. Власти Грузии отрицают причастность к обстрелу. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
По сообщению Департамента прессы и информации правительства Южной Осетии, два сотрудника МВД непризнанной республики были ранены в результате обстрела грузинскими формированиями пригорода в Цхинвале со стороны грузинского села Тамарашени. Грузинская сторона отвергает обвинение и называет произошедшее провокацией, которая, по мнению депутата парламента Грузии от Южной Осетии Гурама Вахтангишвили, связана с последними событиями на строящейся в Южной Осетии дороге Никозиавневи. Российские миротворцы перекрыли эту дорогу военной техникой и не позволили грузинским рабочим продолжить работу. А командующий миротворческим контингентом Марат Кулахметов заявил, что вынужден вывести на стратегически важную дорогу военную технику, чтобы предотвратить кровопролитие.
Стороны не дают возможности друг другу строить. А для этого требуется, чтобы представители сели и договорились. Там было такое количество вооруженных людей, что просто случайность позволила, говорится, избежать каких-то тяжелых последствий.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Бывший высокопоставленный чиновник Минобороны России Владимир Доронин приговорен к 8 годам заключения за коррупцию. Московский окружной военный суд признал его виновным во взяточничестве, превышении полномочий и незаконном расходовании бюджетных средств. По данным следствия, Доронин, замначальник управления строительства и инвестиций, требовал деньги у директора частной компании, обещая за это привлекать его предприятие к строительству военных объектов. На Украине лидеры Народной самообороны и партия «Наша Украина» Юрий Луценко и Вячеслав Кириленко подписали декларацию о создании единого пропрезидентского избирательного блока. С подробностями корреспондент Радио Свободы Владимир Ивахненко.
Пока еще не решено, кто из двух лидеров возглавит блок и каким будет его окончательное название. Тем не менее, уже известно, что в первую пятерку списка, кроме Луценко и Кириленко, войдут министры обороны и иностранных дел Анатолий Гриценко и Арсений Яценюк, а также один из лидеров народной самообороны Николай Катаринчук. По оценкам социологов, такой союз на досрочных парламентских выборах 30 сентября могут поддержать до 18% избирателей. Как подчеркивается в декларации, народная самооборона и «Наша Украина» берут на себя обязательства по созданию в будущем единой демократической партии, которая будет исповедовать европейские ценности. Новое объединение не исключает своего расширения. Присоединиться к нему ранее собиралась украинская правица. В нее входят «Народный рух», «Украинская народная партия» и «Партия Собор». Однако ее лидеры накануне заявили, что их не устраивает заниженная квота для правицы в избирательном списке блока. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Радио Свобода. Новости.
Депутаты от Румынии демонстративно отказались от дальнейшего участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Демарш предпринят в знак протеста против отчета специального докладчика ПАСЕ Дика Марти, в котором говорится, что в Румынии существовали тайные тюрьмы ЦРУ США для подозреваемых в терроризме. В заявлении румынской делегации говорится, что она не вернется к работе в ПАСЕ, пока Марти лично не побывает в Румынии для проверки выдвинутых им обвинений. В Багдаде в результате взрыва в четверг погибли более 20 человек, а по меньшей мере 40 были ранены. Вот что сообщил нашему радио представитель иракских сил безопасности генерал Касим Аль-Атта.
Взрыв произошел около 10:30 утра около автовокзала Бая. В ходе расследования установлено, что сработало взрывное устройство, заложенное в минивэн Kia. Это были газовые баллоны и большое количество взрывчатки. Не исключено, что бомба была собрана неподалеку от места взрыва,
сказал генерал в интервью нашему радио. Президент США Джордж Буш официально предложил кандидатуру адмирала Майкла Маллена на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. Буш призвал Сенат как можно скорее утвердить Маллена в новой должности, подчеркнув, что по-прежнему существует угроза нападений на США. В Израиле прокуратура заключила сделку с защитой президента Моше Кацава, обвиняемого в изнасиловании и сексуальных домогательствах.
В соответствии с заключенной сделкой, Моше Кацав признает справедливыми обвинения и свою ответственность за содеянное. И опять-таки, в соответствии с договоренностью, приговор ему будет вынесен условно, и он должен будет выплатить компенсацию пострадавшим,
сказал генеральный прокурор Израиля Менахем Мазуз. Следствием доказана вина президента в отношении двух пострадавших, однако его адвокат не исключает, что в ходе судебного разбирательства обвинение не сможет представить убедительных доказательств. В Кабуле произошел взрыв, убиты 2 человека, 8 ранены. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Бомба разорвалась на пути автоколонны с сотрудниками сил безопасности. В мире сейчас насчитывается около 9,5 миллионов долларовых миллионеров. Об этом говорится в исследовании американского инвестиционного банка Merrill Lynch и консалтинговой фирмы Capgemini Group. По их данным, число людей, чье состояние более миллиона долларов, выросло за последний год на 8%. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Грозном протестуют против проверок, допросов и обысков. В Цхинвале обстрелян пост южно-осетинской полиции. Депутаты от Румынии демонстративно вышли из ПАСЕ.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Главное международное событие последних дней, остающееся на экранах телевизоров и на первых полосах газет, конец десятилетней эпохи Тони Блэра в Соединенном Королевстве и начало нового политического времени, времени его преемника Гордона Брауна. Будет ли эта новая эпоха столь же продолжительной, сколь и эпоха Блэра? Каковы главные итоги десятилетнего правления одного из самых крупных европейских политиков нашего времени? И чего можно ожидать от оппонентов лейбористов, с особым вниманием следящим за их действиями после того, как эта партия лишилась своего популярного некогда лидера. Обо всем об этом поговорим с нашими гостями. Здесь, в московской студии, публицист Михаил Калишевский, как раз на этих днях публиковавший на страницах газеты «Время новостей» пространный текст, посвященный эпохе Блэра и будущей эпохе Брауна. А в Лондоне независимый журналист Юрий Галиев. Галигорский, непосредственный свидетель эпохи Тони Блэра и того, как глава британского правительства расставался с властью. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день.
Ну и, собственно, начнем с итогов. С итогов эпохи. И попрошу каждого из вас вот высказать свое вот такое вот краткое представление о том, какой была эпоха Тони Блэра в истории Великобритании и в истории, возможно, британско-российских взаимоотношений. Прошу вас, Михаил.
Ну, выступая недавно, Гордон Браун назвал Тони Блэра самым успешным премьером за все послевоенные десятилетия. И это, в общем-то, так, потому что Тони Блэр добился успехов сразу в двух плоскостях. Во-первых, он вывел свою лейбористскую партию из совершенно, ну, очень тяжелого положения, куда ее загнали левацкие лидеры типа Кикина Каефута, и 3 раза триумфально привел ее к победе на парламентских выборах. Во-вторых, или это даже во-первых, Великобритания за годы его правления, британская экономика, прежде всего, стала одной из самых динамичных в мире. Она демонстрировала устойчивые темпы роста и даже вернула себе позиции 4-й экономики мира по объему ВВП приблизительно к 2005 году. Кроме того, Блэру удалось как бы проводить политику тэтчеризма с человеческим лицом, то есть не отказываясь от того, что было сделано в годы правления Маргарет Тэтчер, он, тем не менее, сумел модифицировать ее политику, придав ей такую социальную направленность, которая, в общем, как раз и пользовалась большой поддержкой среди британских избирателей, что, в свою очередь, помогло им именно 3 раза победить на выборах. И, конечно, безусловно, огромнейшее достижение Блэра – это североирландское урегулирование, которое мы вот наблюдали недавно, начало работать правительство Северной Ирландии. Можно еще добавить к этому то, что Блэр спас, в общем, престиж монархии, когда убедил королеву Елизавету II придать королевский ранг похоронам принцессы Дианы и лично принять в них участие. Вот, пожалуй, что это самые главные достижения за годы Блэра, которым он прежде всего обязан вот этой идеологии нового лейборизма, которую он, собственно, сформулировал и которая позволила лейбористской партии стать естественной партией власти в Великобритании.
Юрий, может быть, вы представляете себе какие-то другие вот итоги? Может быть, о чем-то мы забыли, когда сейчас об этом говорили?
Я думаю, в общем и целом я согласен с Михаилом, когда он говорит, что в социальном плане основным достижением премьер-министра Блэра было то, что он, по сути дела, продолжил дело, начатое Маргарет Тэтчер. Ему удалось, с одной стороны, выбить из-под ног почву консервативной партии, перехватив все те лозунги и все те постулаты, которыми консервативная партия руководствовалась на протяжении всего периода правления Маргарет Тэтчер. Он поддержал все принципы рыночной экономики и в то же время вплел в эту канву богатые социальные реформы, которые имели далеко идущие последствия. Однако, к великому сожалению для самого Тони Блэра, несмотря на громадные достижения в Северной Ирландии, большие успехи в отношениях практически со всеми союзниками Великобритании, несмотря на значительные достижения в экономике, он, его имя, к сожалению для него, будет вписано в историю Великобритании только под одним словом, под одной шапкой – Ирак. Все, что связано с Ираком, к великому сожалению для Блэра, британским обывателям воспринимается крайне негативно, и все, что сделал Блэр за последние 10 лет, воспринимается сейчас исключительно сквозь призму иракского провала.
Но можно ли сказать, что со временем эта иракская история отступит на задний план перед вот какими-то такими политическими и социальными реформами Блэра? Как это, кстати, было? Это ведь так ведь было с Уинстоном Черчиллем, Юрий, если вы помните.
Ну, вы знаете, сейчас есть историки, которые утверждают, что еще очень рано судить о результатах французской революции, поэтому все познается в сравнении, что такое историческая перспектива. Вполне возможно, через 200 лет, когда мы с вами будем вести эту передачу, мы скажем, что да, Блэр поступил абсолютно верно. Вопрос только в том, будем ли мы через 200 лет вести эту передачу.
Но вы придете.
Я обязательно, я гарантирую вам.
Михаил, если говорить
об Ираке,
да.
Ну, во-первых, по-моему, об Ираке говорить рано хотя бы потому, что вся эта иракская история еще далеко не закончилась. И мы не знаем, закончится ли она чем она закончится, и закончится ли она, так сказать, на протяжении нашей жизни вообще. Я бы не стал бы торопиться ставить какой-то однозначный плюс или минус этому, скажем, атаке на Ирак в 2003 году. Это во-первых. Во-вторых, как мне представляется, собственно, удар по престижу Тони Блэра вот в 2005, скажем, в 2005 и 2006 году нанесли не собственно боевые действия в Ираке, а скандалы с ними связаны, то есть известные вот эти вот истории с микробиологом, с обвинениями там со стороны корреспондента, обозревателя BBC, Диллиган, по-моему, его фамилия. Вот. Что же до, собственно, боевых действий в Ираке, как мне известно, ну, насколько я понимаю, британские войска в целом справляются там со своими задачами, и тот район Ирака, который они контролируют, является одним из самых спокойных в Ираке, относительно, и к тому же совершенно несравнимые потери между у англичан и у американцев. И я не уверен, то есть я вернее уверен, что Тони Блэр и не мог и поступить иначе в 2003 году. Объективно совершенно. Поэтому давайте мы подождем еще. Другой вопрос, что, конечно, при нынешней ситуации это внесло огромный ущерб. И нынешнее восприятие этих действий Тони Блэра у британского обывателя вполне понятно. Но это слишком глобальная тема, чтобы ограничивать ее последствия только в Великобритании или там, скажем, только личной судьбой и следом Тони Блэра, который она ставит в истории.
Вот сейчас уже известно, что новый премьер-министр Великобритании Гордон Браун, которого многие годы считали, если не ближайшим соратником, то, по крайней мере, правой рукой Блэра, который логически является продолжателем его деятельности, сейчас известно, что британское правительство очень сильно изменилось. И не просто из него ушли ключевые министры, но и в него, например, вернулся Джек Стро, который в свое время оставлял пост министра иностранных дел, насколько я помню, как раз в знак протеста против иракской кампании. В правительстве Гордона Брауна он будет министром юстиции. Юрий, означает ли вот эта вот такая серьезная смена фигур, то, что Гордон Браун все же воспринимает себя не столько наследником Тони Блэра, сколько некой совершенно новой фигурой, которая просто не могла проявиться в тени Блэра?
Я отвечу на этот вопрос через несколько секунд, но сначала мне хотелось бы просто соотнести с теми словами, которые произнес Михаил несколько минут назад. Естественно, историки не ставят точки под всеми иракскими событиями, потому что еще очень трудно для историков сказать, чем закончится вся эта иракская история. Однако историки составляют лишь малую часть, малую долю тех, кто принимает участие во всеобщих выборах. И если сегодня или, скажем, в следующем году Гордону Брауну придется объявить выбор, а выборы ему придется объявить, то, естественно, иракская кампания, она не привнесет значительное число голосов, дополнительных голосов для либерийской партии. Отвечая же на ваш вопрос, что будет сейчас делать Гордон Браун, что будет делать его правительство, я хочу отметить, что вчера во своей краткой речи, вступая в должность премьер-министра, на пороге Даунинг-стрит 10, на протяжении, скажем так, 3-3,5 минут Гордон Браун употребил 8 раз слово «перемены». Мы должны менять, мы должны изменить, мы должны начать реформы. Все проходило под знаком перемен, что, естественно, привело к тому, что ряд представителей оппозиционной партии начали задавать вопросы, а что, собственно говоря, вы хотите менять? Вы же были в том же правительстве и принимали коллективные решения, несли коллективную ответственность за те решения, которые принимало правительство Тони Блэра. Почему же сейчас вы решили так перелицовать свое правительство и внести такие серьезные коррективы? Ответом на это может быть то, что те вопросы, те задачи, которые стояли перед правительством Блэра и перед лейбористами, тот мир, с которым столкнулось лейбористское правительство в 1997 году, кардинально отличается от проблем, от того мира, от тех вопросов, которые волнуют население Великобритании в 2007 году. И, естественно, правительство лейбористов, начавшее значительные реформы в 1997 году, сейчас просто не успевает, не поспевает за теми реформами, которые оно притворило в жизнь. И может быть, то, что Гордон Браун имеет в виду, перелицовывая свое правительство, что сейчас лейбористы, по сути дела, отстали сами от себя. Реформы зашли гораздо дальше того, что поспевало делать и зачем успевала следить большая часть правительственных министров.
Вот вы, Михаил, сказали о том, что Тони Блэру удалось излечить как бы лейбористскую партию от тех болезней, которые так или иначе были связаны с фигурами ее предыдущих лидеров, с фигурой Майкла Фута, с фигурой Нейла Кинека. И действительно, этим людям не удавалось ничего противопоставить политике Маргарет Тэтчер, и они выглядели такими тогда безнадежными маргиналами на фоне госпожи Тэтчер, но было и время, когда консерваторы, которых возглавлял Эдвард Хит, выглядели такими же маргиналами на фоне премьеров лейбористов. Поэтому возникает вопрос, может быть, мы наблюдаем не маргинализацию левого движения, а маргинализацию левой идеологии как таковой. Вот как сейчас говорит Юрий, и лейбористы уже сами не поспевают за своими реформами, потому что они все равно остаются левее, а левее нету пространства для действия, может быть, в их стране и в Европе.
Ну, следует, так сказать, что вообще такое традиционное деление на правых и левых на современном Западе, оно, ну, как бы устаревает само по себе. Потому что Когда Тони Блэр пришел к власти, его воспринимали, ну, по традиции он воспринимался как социал-демократ, то есть левый, а стал проводить политику, ну, которая с традиционной социал-демократией, в общем, имела мало общего. Точно так же мы наблюдаем сейчас, что консерваторы, которые, ну, как бы ассоциируются с такой совершенно антисоциальной политикой, тем не менее, какие-то левые моменты в их, скажем, по крайней мере, риторике, они социальной направленности у Кэмерона, у того же, они как бы левеют на глазах. Поэтому речь идет о, ну, какой-то выработке, формировании какого-то совершенно нового политического деления и политической идеологии, синтезирующей в себе элементы на совершенно новом, уже другом качественном уровне, далеким, скажем так, от каких-то марксистского толка противопоставлений, характерных для, скажем, там, середины 20 века, мы увидим формирование какой-то новой совершенно политической системы. Причем в Великобритании то, что еще сделал Блэр, скажем, касательно избирательной системы Великобритании, в Великобритании идет некое такое размывание, в общем, двухпартийной системы, потому что Блэр ввел элементы пропорциональной системы в британскую избирательную систему, скажем, на уровне местных советов, на уровне вот кельтской периферии, вот, и что приводит к такому, на этом, по крайней уровне, может быть, это пойдет дальше, формированию двух-трех партийных комбинаций, вот, поэтому...
Объясним, слушали, что кельтская периферия — это парламенты Шотландии
и Уэльса. Шотландии и Уэльса, да, вот, поэтому мы вообще можем увидеть какие-то совершенно новые... И не, в Великобритании, и не только в Великобритании, новые совершенно политические, скажем так, течения, комбинации, разновидности, вот таким образом как-то.
Юрий, вот как раз Михаил упомянул о том, как левеют консерваторы, но вопрос же не только в том, что они левеют, а вопрос в фигуре Дэвида Камерона, который выглядит таким консервативным Блэром. Может быть, произошла такая в какой-то мере блэризация политической жизни Великобритании, в том смысле, что каждая партия пытается найти некого обаятельного молодого человека, который будет символизировать перемены своей фигурой уже самой.
Сейчас, конечно, после того, как Тони Блэр блестяще, надо сказать, внедрил в умы и сердца британцев идею третьего пути, надо сказать, что очень много лет, и, пожалуй, есть такие люди, которые до сих пор не понимают, что же такое третий путь между, грубо говоря, социал-демократией и капитализмом, то сейчас все политики, которые хотят либо остаться, либо прийти к власти, мечтают определить для себя, что такое третий путь, что такое капитализм с человеческим лицом. И, очевидно, как сказал один философ, главное достижение капитализма – это не избыток шелковых колготок для королев, а скорее превращение таких колготок в предмет ежедневного обихода для фабричных девчонок, причем за постоянно уменьшающуюся цену. Это вот когда мы поймем, что отличие, скажем, сегодняшней Великобритании от той Великобритании, которая существовала всего лишь несколько десятков лет назад, когда эта страна управлялась супербогатыми, а сейчас, по сути дела, она находится во власти среднего класса. Средний класс диктует всем, что будет дальше в этой стране. Вот та партия, которая будет наиболее эффективно отвечать требованиям, пожеланиям, надеждам среднего класса, вне зависимости от политической окраски, будь то левая или правая, а крайне левых и крайне правых маргиналов, по сути дела, сейчас на политической арене, если они и есть, то к ним мало кто прислушивается. Так вот, те партии, которые будут наиболее полно отвечать вожделением среднего класса, те партии и те политики и будут находиться у власти в этой стране. А как они будут называться, помилуйте, трудно здесь сказать. Я в чем не согласен с Михаилом. Если мы и увидим различные комбинации, различные движения, то внутри существующих партий. Я не думаю, что в ближайшее время мы можем ожидать возникновение новых партий в Великобритании. Все-таки политическое восприятие в этой стране крайне консервативно, и люди чувствуют себя гораздо комфортнее, когда у них, ну, скажем так, 2-3 партии основные, и больше им не нужно.
Но ведь была социал-демократическая партия Великобритании до попытки ее создания когда-то в результате раскола как раз либерийской партии, да.
Ну, либерал-демократическая.
Социал-демократическая, ну, Дэвида Оуэна, да.
Да, партия Дэвида Оуэна, Шерли Уильямс, Роя Дженкинса. Да, ну вот видите, вот сейчас эта партия не может найти такого лидера-харизматика, несмотря на то, что партия сменила за последние, скажем, 10 лет 3 лидеров, не может она все-таки достаточно ярко выступить на всеобщих выборах, хотя добивается значительных побед на уровне местного самоуправления, в округах, на перевыборах, но в то же время на всеобщих выборах партия как-то не может серьезно зарекомендовать себя среди всеобщего избирательного права.
Насколько, в принципе, вот вы согласны, Михаил, с тем, что политическая система Великобритании может определяться фигурами, но не структурами новыми?
Я думаю, что, конечно, когда я говорил о том, что о этих 2-3 партийных комбинациях, особенно на провинциальном уровне, я имел в виду только тенденцию. Я не предрекаю, что произойдут какие-то кардинальные изменения в двухпартийной системе Великобритании, хотя... Так сказать, тенденции, тем не менее, она присутствует, особенно в свете вот всяких событий именно вот этой Уэльсе и Шотландии, которые, в общем, ставят достаточно сложные проблемы. Конечно, скорее всего, такие изменения вот в плане поиска третьего пути, они будут проходить прежде всего в рамках самих вот этих двух основных партий. Хотя мы, если мы вспомним, что было в Великобритании в межвоенный период, 20-30-е годы, и, так сказать, ее система не гарантирована от смены каких-то главных игроков. Мы помним, как либористы в межвоенный период вытеснили либералов в качестве одной из главных партий политических Великобритании.
В принципе, ведь, Юрий, самое главное, наверное, даже не в том, как меняются партийные структуры, а в том, как меняются внутренние ощущения у избирателей, да, этих структур.
Совершенно верно. И сейчас очень многое зависит от того, как поведет себя Гордон Браун и как поведет себя Дэвид Камерон, лидер консерваторов. Потому что, честно говоря, я не вижу серьезного различия в подходе, в программном подходе той или иной партии по коренным проблемам, которые волнуют британцев. Впрочем, это не только я, многие не видят, многие комментаторы не видят, потому что трудно придумать сейчас новое колесо, изобрести нечто, что удивит весь мир. Вопрос в нюансах. Так вот, на нюансах будет играть и Гордон Браун, и Дэвид Камерон. Насколько им удастся провести эту политику, лавировать в этом сложном водовороте социальных, политических, внешнеэкономических, внешнеполитических проблем, мне трудно сказать. Мы до сих пор с вами не коснулись вопросов внешней политики.
Ну вот как раз сможем это сделать во второй части программы, кстати.
Понятно. Но многое ведь зависит еще и от внешних факторов. Что касается Ирака, я лично не думаю, что у премьер-министра Блэра был выход, потому что политика Великобритании, внешняя политика, я не думаю, что она может во многом отличаться от внешнеполитического курса Соединенных Штатов по основным вопросам, глобальным вопросам. И поэтому Блэр был во многих отношениях поставлен в безвыходное положение. Понимает ли это Гордон Браун? Я думаю, что понимает. Вопрос только в презентации, как он донесет это до своего избирателя.
Вот о том, что, собственно, может сделать новый британский премьер-министр в внешнеполитической области и насколько, в принципе, были интересны российско-британские отношения в эти 10 лет, как они измениться могут, мы поговорим с нашими гостями Михаилом Калишевским и Юрием Голегорским во второй части программы «Время гостей» сразу после Краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Хочу также сказать вам, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. С 1 июля любой житель Европы сможет выбирать поставщика газа и электроэнергии. Будут ли европейцы платить меньше? 5 лет Международному уголовному суду в Гааге. Что нового он внес в международное гуманитарное право? Кремлевские задачи. Как управлять историей? По следам наставлений президента Владимира Путина. И статья 19-я. Международная кампания за свободу слова и ситуация в России. Все эти темы в программе «Время и мир». Слушайте в 9 вечера с повторением в 2 часа ночи и 10 утра в 5.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В российских городах коммунисты проводят акции протеста против информационной блокады оппозиции и политической цензуры. Демонстрации прошли сегодня в Москве и Челябинске. Президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами «Единой России». Обсуждались вопросы подготовки к выборам в Госдуму, которые президент назвал важнейшим событием нынешнего года. Президент США Джордж Буш официально предложил кандидатуру адмирала Майкла Маллина на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. Депутаты от Румынии демонстративно отказались от дальнейшего участия в работе ПАСЕ в знак протеста против отчета докладчика ПАСЕ, в котором говорится, что в Румынии существовали тайные тюрьмы ЦРУ для подозреваемых в терроризме. В Кабуле произошел взрыв, убиты 2 человека, 8 ранены. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Бывший высокопоставленный чиновник Минобороны России Владимир Доронин приговорен к 8 годам заключения за коррупцию. Президент Венесуэлы Уго Чавес в очередной раз обвинил США в навязывании миру своей модели развития и призвал Россию возглавить борьбу за многополярный мир. Чавес выступил с этим заявлением в Москве. Работа журналистов в Ираке становится все более опасной, предупреждает международная организация «Репортеры без границ». Только с начала этого года в Ираке были убиты 37 журналистов. Новый премьер-министр Великобритании Гордон Браун сформировал свой кабинет. Министром иностранных дел стал Дэвид Миллибэнд. Главой МВД впервые стала женщина, 44-летняя Джеки Смит. Главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте останется на своем посту до конца года, хотя срок ее полномочий истекает в сентябре. Десяткам авиакомпаний из России, Украины, Болгарии, Молдавии, Анголы и Индонезии запрещено летать в страны ЕС.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня в нашей московской студии публицист Михаил Калишевский. В Лондоне с нами независимый журналист Юрий Голегорский. Мы говорим об эпохе Тони Блэра и о новом премьер-министре Великобритании Гордоне Брауне, о его планах. Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашей беседе. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджеры. Москва 961-33-33, Санкт-Петербург 740-49-40, электронная почта mail@radio.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для жителей всех регионов России. Юрий, вы вот как раз говорили о внешнеполитическом. Не начинал. Владимир. Начинал как человек, устанавливавший связи Запада с этим новым российским руководителем. Однако к концу своего правления Блэр оказался человеком, назначению которого специальным представителем квартета на Ближнем Востоке. Россия, если не попыталась помешать, но как-то хотела бы это сделать. Ну, скажем так, да? Какая вот такая вот произошла метаморфоза во взаимоотношениях этих людей и во взаимоотношениях Великобритании и России?
Ну, по крайней мере, мне казалось, что вчера несколько часов официально висел вопрос о том, что Россия, по крайней мере, несколько часов блокировала назначение Блэра, но потом, очевидно, согласилась с остальными партнерами, что Блэр должен быть назначен ближневосточным представителем квартета. Конечно же, Блэр считался главным проводником и главным контактным лицом между Соединенными Штатами и России. Это человек, который мог переводить с американского на русский и с русского на американский. И кроме него, как полагали поначалу, это мог делать еще меньшей степени, но так же эффективно, может быть, Берлускони. И вдруг все сошло на нет. Я должен также отметить, что именно при Блэре состоялся первый после царя Николая II государственный визит российского лидера в Великобританию. Когда Владимир Путин посетил королеву Великобритании с государственным визитом. Я также хочу напомнить нашим слушателям, что именно при Блэре семья Путиных дружила с семьей Блэров. Они заскакивали друг к другу на пинту пива или вместе ходили в оперу в Санкт-Петербурге в уикенд. И Тони и Владимир были, что называется, друзьями не разлей вода. И вдруг все резко изменилось. Изменилось настолько, что когда Тони Блэр совершал прощальное турне и прощался с мировыми лидерами, насколько мне известно, в Москву он не заглянул. Отношения между Великобританией и Россией сейчас переживают не самый благоприятный период. Я не думаю, что наша цель сегодня проанализировать, кто прав, кто виноват, но факт остается фактом. Отношения, если не натянутые, то довольно прохладные. Мне кажется, что здесь есть взаимное разочарование, потому что ожидания от этих отношений были очень большими. Каждая сторона надеялась, что другая понимает ее полностью и знает, как надо действовать в заданных обстоятельствах. Оказалось, что нет. Есть серьезные разногласия по Ираку, по Косово, по диссидентам российским, которые находят прибежище в Великобритании, по тому, как ведется бизнес в России. И все эти вопросы, если не отравляют, то, по меньшей мере, омрачают отношения между Лондоном и Москвой. Вот вкратце, так буквально штрихами, история взлета и падения отношений между Тони Блэром и Владимиром Путиным.
Михаил, вот, возможно, вся эта история во многом была завязана на каких-то внутриполитических проблемах российских. Вот, ведь в Лондоне оказалось немало нежелательных людей. Ну, Юрий в этом не сказал, но это важно сказать.
Я бы сказал такую парадоксальную вещь, что в ухудшении российско-британских отношений виновата британская судебная система. А вернее, непонимание в высших российских кругах той просто природы британской судебной системы, то что, ну, как бы, какие бы не отличные были отношения между Блэром и Путиным, это абсолютно не может повлиять на решение, скажем, британского суда относительно высылки или не высылки там того же Березовского или Закаева. Вот это непонимание, оно, очевидно, послужило каким-то эмоциональным фоном, который способствовал, ну, скажем, такому довольно резкому охлаждению. А отсюда уже, это если, это, конечно, частность, если это выделять, скажем, российско-британские отношения вообще от отношений России с Западом за последние, скажем, несколько лет. Вот так бы я сказал.
Юрий, а может быть, дело еще и в том, что есть вообще ценностные отличия, которые стали проявляться все сильнее и сильнее?
Ну, безусловно, они всегда существовали, но при как там обоюдном стремлении сторон друг к другу, вот эти швы и пригорки и ручейки пытались как-то скрыть, и их зашпаклевывали, и старались о них забыть, а вдруг они и пролезли. Но просто для иллюстрации я скажу, как, скажем так, исполнительная власть Великобритании могла что-либо продиктовать судебной власти Великобритании, если учесть, что именно судебная власть Великобритании, если не приказала, то потребовала присутствия премьер-министра на допросах по вопросу смерти британского эксперта в сфере оружия массового поражения, когда шло знаменитое следствие, и Блэр предстал перед очами судьи в качестве свидетеля. Если сейчас детективы Скотланд-Ярда допрашивали премьер-министра или бывшего уже премьер-министра, тогда он еще был премьер-министром Блэра, относительно продажи высоких званий за суды, за предоставляемые лейбористской партии, как одна власть могла приказать другой, и как кто-то в России мог ожидать, что Блэр может повлиять на решение британских судей. Здесь, очевидно, просто непонимание того, чем живет, как действует и что является моральным стержнем Великобритании, скажем так, последние 300-400 лет.
Послушаем звонок Георгия из Петербурга. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, приветствую вас. В детстве, учась в Дворце пионеров имени Жданова, сразу, по-моему, это было после войны, я получил подарки замечательные от госпожи Черчилль. Имя ее редко упоминают, и поэтому я его забыл. И это были штанишки на лямочках замечательные, но еще были замечательные полуботинки, кожаные, с подковками, какими-то украшениями. Вот это все хорошее я запомнил почему-то на всю жизнь. Но вот что делать, чтобы что-то проклюнулось реальное в политике улучшения отношений с Англией, если это возможно? Спасибо.
Ботиночки, наверное, не все.
Я могу сказать, что, по-моему, ключ к улучшению взаимоотношений с Англией, с Великобританией, лежит все-таки в Москве. От ее поведения и от ее политики будет зависеть состояние российско-британских отношений, в частности, и отношений вообще с Западом.
Ну, вот, кстати говоря, Юрий, слушатель упомянул о госпоже Черчилль, я тут не могу не упомянуть о госпоже Блэр, потому что ведь Шерри Блэр была одной из главных фигур этого премьерства, совершенно неожиданно. Сейчас говорят о возможности перехода премьера в католицизм в связи с тем, что его жена католичка. Госпожа Блэр оказалась главной фигурой фильма «Королева» недавнего. Собственно, а не о своих взаимоотношениях с королевой, а о отношениях премьер-министра с монархиями. И это такая тоже ведь странная ситуация для Великобритании, согласитесь. Ни супруг госпожи Тэтчер, ни супруга господина Мейджора, ни супруга господина Вильсона, если так вспомнить из ближайших таких примеров, не играли никакой особой роли в деятельности премьер-министра. Это ведь американский уже такой подход к жизни. Да, вообще была похожа на американского политика в этом смысле, я не прав.
Его многие обвиняли в том, что он скорее политик американского тока, нежели британского. Я только хочу сказать нашему слушателю из Петербурга, напомнить, что жену Черчилля звали Клементайн, Клементина по-русски. Но ни одна супруга, ни одного британского премьера, впрочем, как и супруг, скажем так, у Маргарет Тэтчер был супруг.
Маргарет Тэтчер, естественно, был супруг, да.
Да, никто не играл такой роли, которую играла Шерри Блэр. По одной простой причине. Шерри была известным политиком, а потом и юристом, адвокатом, судьей, еще до того, как Тони Блэр стал играть значительную роль на политической арене Великобритании.
То есть, проще говоря, она была Хиллари Клинтон.
Она была Шерри Буф. И остается Шерри Буф. Она не Шерри Блэр. Шерри Блэр только для малопосвященных. Она, что называется, деятель и личность сама по себе. И, конечно, ей очень тяжело было, как я понимаю, уйти в тень. Просто понять, что она играет, хотя и первая леди, но она должна играть даже не первую скрипку, а где-то быть на задворках общественно-политической жизни. И она не могла с этим смириться. И, естественно, вчера, когда она уходила из резиденции премьер-министра Даунинг-стрит-10, она сказала, по-моему, очень интересную фразу. Она посмотрела на фотографов, на журналистов и сказала им: «Вы знаете, мне кажется, я не буду скучать по вас». И сказала это так горько. Она не любила прессу, и пресса, мне кажется, недолюбливала ее, потому что она хотела играть гораздо большую роль, забывая, что в Великобритании жене или супруге премьер-министра всегда уготована второстепенная или даже третьестепенная роль. Она за все время премьерства Тони Блэра не смогла так и с этим смириться.
Петербург, Владимир. Здравствуйте, Владимир.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, вот что касается Блэра, да, то я могу буквально одной фразой вот сказать свое восприятие этого политика, да. Блэр — это пудель Буша.
Ну, то конечно, это обязательно должно было прозвучать.
Да, не только это я говорю, это говорят даже многие в Англии. Ведь Англия пилась в хвосте политики Соединенных Штатов. И, кстати, представитель, то, что он представитель ближневосточного урегулирования, это далеко не самый лучший вариант, потому что его воспринимают как, понимаете, человека Соединенных Штатов. А Соединенные Штаты далеко не популярны на Ближнем Востоке. Он лицо не нейтральное. Так что Россия не только должна была призадуматься, она просто должна была отказать в этом Блэру. И что касается улучшения российско-английских отношений, я думаю, все-таки мяч на стороне Англии, а не России.
Понятно, понятно. Михаил, вот я думаю, что вы можете ответить нашему слушателю.
Ну, насчет пуделя, что сказать?
Насчет пуделя не надо ничего говорить, да. Потому что это вообще все вне, за гранью добра и зла, как
да,
говорится.
Да, Буш сказал уже, что Блэр не являлся, я не прыгаю. Его пуделем они прыгали вместе. Вот, мне, ну, во-первых, когда говорят, что там Великобритания плетется в хвосте Соединенных Штатов, ну, как может... Плестись к власти, это значит, это быть, ну, я не знаю, какой-то марионеткой, а у Великобритании есть собственные интересы, и эти интересы в значительнейшей степени совпадают с интересами Соединенных Штатов, отсюда существуют и особые отношения между этими двумя странами. Поэтому, если Блэр действовал так, как он действовал, то он действовал это не как какой-то, не марионетка Соединенных Штатов. Насчет... Там, по-моему, было сказано насчет того, что он не нейтральная фигура в ближневосточном урегулировании. Я вообще не вижу здесь нейтральных фигур. Я, откровенно говоря, не понимаю вообще, какую положительную роль могут сыграть те или иные посредники в этом конфликте, потому что ее перспективы урегулирования не просто не просматриваются, они с каждым годом, ну, как бы еще более погружаются во тьму. Вот. А то, что он будет добросовестно выполнять свои, так сказать, обязанности посредника, в этом я совершенно не сомневаюсь, и пытается, будет делать это объективно, настолько, насколько возможно в этом конфликте делать что-либо объективно. Вот. Что касается того, что мяч на стороне Великобритании, я не понимаю, что это, что может сделать Великобритания для того, чтобы... ну, что лишь одобрить Москву, хотя она перед ней, по-моему, ни в чем не провинилась. Разве что выдать Березовского, но это совершенно невозможно.
Юрий, а может быть просто вот решение господина Блэра вот занять эту должность посредника по ближневосточному регулированию, а прежде всего его желание не покидать клуб влиятельных политических лидеров мира сего, потому что по большому счету есть разные формулы ухода. Можно уйти как Герхард Шрёдер в правление североевропейского вот этого консорциума по строительству газопровода, то есть по сути в бизнес. А можно уйти вот в тот клуб, в котором присутствуют влиятельные политические фигуры, пусть и не на должностях, но зато с большим запасом авторитета и с возможностью прямого контакта с своими бывшими коллегами.
Знаете, я не думаю, что Блэр сильно был озабочен перспективами трудоустройства. И я хочу напомнить нашему уважаемому слушателю, который так активно высказал негативные свои восприятия назначения Тони Блэра, что кроме него и движения «Хамас», по-моему, все остальные участники конфликта приветствовали назначение Блэра на пост спецпредставителя квартета.
Ну, вы же, Юрий, беседуете с гражданином страны в резиденции президента, который в Кремле представители Хамаса осматривали царь пушку и царь поразите колокол.
Ну, знаете, это тоже вопрос дискуссионный, и можно долго его обсуждать. Мне бы хотелось вернуться к теме пуделя, потому что нельзя обойти стороной. Если и был в международной жизни политик, который мог оказать влияние на президента Буша, то это был, конечно, Тони Блэр. Вне всякого сомнения. Это признает любой серьезный американский политик, что одного слова Блэра было достаточно для того, чтобы повлиять на президента Буша. Именно потому, что он пользовался таким влиянием, он пользовался им предельно рачительно, как всякий серьезный политик. Насколько ему удавалось, насколько он понимал, понимаете, можно сказать, я бы порекомендовал вам, господин президент, или они, конечно, не говорили, господин президент, это было Тони и Джордж. Джордж, я считаю, что ты должен сделать так. Никогда нельзя требовать от человека то, чего он не может сделать. Есть какие-то, были какие-то определенные рамки, которые и Блэр, и Буш понимали, что они не смогут поломать и преодолеть. Поэтому кулуарно, за кулисами, Блэр мне кажется, пользовался громадным влиянием на Буша. Мне лично кажется, что обвинение в том, что он был пуделем Буша, не просто смешно, оно совершенно не соответствует реальности.
Послушаем звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. По счастью, я владею английским языком и периодически захожу на сайт компании BBC, в котором, на английский сайт, в котором есть такая хорошая колонка, которая называется «Have you say», то есть «Выскажи свое мнение», дословно. Так вот, в этой колонке, по большому счету, пишут только англичане и американцы. Одно такое небольшое замечание. Вот слово «пудель», которое говорят о Тони Блэре, это самое мягкое слово, которое говорят англичане о собственном бывшем премьере. Они разочарованы настолько в нем, что желали его ухода как можно скорее. И он ушел, ему нужно было ходить на самом деле, чтобы сохранить лицо как можно раньше. Уйдя сейчас, он лицо потерял, а то, что он становится посланником по урегулированию на Ближнем Востоке, люди пишут, ну, счастье Ближнему Востоку, если туда пришел такой посланник по мирному урегулированию. Неплохо было бы, вот вы поете осанну, Тони, да, мы бы перевели лучше вот эти высказывания простых английских людей из разных английских городов, которые действительно пишут то, что думает английский народ о своем бывшем премьере. Спасибо.
Ну, я думаю, если мы будем считать репрезентативные те слова, которые выборкой то, что пишут на сайтах, то, наверное, не имеет смысла проводить какие-либо социологические исследования.
Не, я думаю, что, ну, уважаемый слушатель, если почитал бы, что пишут о президенте его страны на некоторых сайтах.
Нет, я про то и говорю, что если судить по тому, что пишут на сайтах о государственных деятелях, граждане их стран, то, наверное, ничего, мне оставалось больше, как застрелиться просто-напросто. И я говорю, если мы примем эти оценки как репрезентативные, то зачем проводить социологические исследования? На заборах тоже пишут разные вещи, почему мы на это не обращаем внимания.
Юрий, а вот форум BBC – это забор или некая все-таки репрезентативная выборка?
Мне кажется, что наш уважаемый слушатель не слышал начала нашей беседы, где я сказал, что, к сожалению, для Блэра он впишется в умы и сердца обывателя исключительно под одной шапкой, шапкой Ирака. И вся непопулярность, 90% непопулярности Тони Блэра связана с вопросом Ирака. Однако наш уважаемый слушатель также должен вспомнить о том, что удалось сделать и чего удалось добиться Тони Блэру в Северной Ирландии. То, что на протяжении многих десятков лет служило источником страшнейших проблем, смертей, убийств, вдруг сейчас принимает нормальные политические рамки и входит в русло нормального демократического процесса. Многие ли политики, которые сегодня пребывают у власти, могут похвастаться такими успехами? Я не знаю.
Александр Николаевич из Москвы. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Добрый вечер. Вот я слушаю и, в общем-то, согласен с теми высказываниями предыдущих слушателей. Вообще-то, собственно говоря, кто-то назвал пуделем или пытается оскорбить Тони Блэра. Я этим не согласен. Замечательный политик, вот как говорится, квалифицированный политик для Великобритании, для Соединенных Штатов Америки, для Израиля. Этот замечательный парень сделал свое дело. Ну, свое дело дальше же будет продолжать в Ближнем Востоке. Но никакого эффекта от этого Ближний Восток не получит. Терроризм будет продолжаться, взрывы тоже, потому что он там не будет соблюдать принцип справедливости, который требует Россия. Вот. Поэтому тут, в общем-то, собственно, наши слушатели российские, они, в общем-то, пытаются выразить свои мнения, я с ним полностью согласен, и в том числе нашим президентом, господином Путиным, который доверился, дружил Тони Блэром, но не учел, что у Англии нет друзей, у Англии есть интересы. И через год товарищ Блэр сбежал с пункта дружбы. И мы со своей российской ментальностью очередной раз доверились и облапошились. Ничего страшного в этом нету. А то, что Россия виновата в том, что Россия, как бы мяч в стороне России, я с вами согласен. Пока Россия все время проигрывала и всем со всеми соглашался, он был хорош. А сегодня Россия виновата, потому что Россия не уступает уже от своих интересов, требует свои интересы. Поэтому Россия виновата будет все время перед Соединенными Штатами, и перед Великобританией, и перед Израилем, и всем остальным.
Поэтому мы всегда виноваты. А вы, Радио Свобода, в кавычки «Свобода», соблюдаете только свободу тех стран, откуда, естественно, финансируется Радио Свобода. Спасибо.
Ну вот, видите, наконец-то мы попали в одну компанию с господином Блэром. Ну, честно говоря, это хорошая компания, Александр Николаевич, поверьте. С политической и нравственной точки зрения это неплохая компания. Михаил.
Ну, там что-то Блэр
убежал. Ну, в общем, было про то,
да,
что доверчивая...
Вот он бросил,
Россия,
да,
доверчивая страна.
Можно же посмотреть и по-другому, что вот на Западе верили нашим всяким словам о том, что мы строим демократию, что у нас общие ценности, что мы станем цивилизованной страной, что мы готовы соблюдать все там конвенции по правам человека, которые мы подписали. Оказалось-то все наоборот, и кто кого там бросил, предал, это еще большой вопрос. Поэтому, что же касается справедливости на Ближнем Востоке, и которой там хочет Россия, я, во-первых, не вижу
особых различий,
разниц принципиальных заявлений, официальных, по крайней мере, заявлений, между тем, что говорил там Блэр или Буш, и говорил господин Путин. Вот, ну, за исключением того, что Хамас, только то, что Хамас не является террористической организацией, это, конечно, вряд ли будет понято когда-либо и в Израиле, тем более, и вообще на Западе.
Юрий, видите, как все хорошо работает теперь, я имею в виду, в смысле менталитета?
Я даже не знаю, был ли там вопрос, и следует ли на него отвечать.
Там было размышление.
Размышление? Ну что ж, очевидно, это мнение, и оно имеет право на существование. А вы знаете, чем мне понравился Блэр? Мне он понравился тем, что он ушел. Он взял спокойно, ушел и передал бразды правления своему преемнику. Вот так просто. Ушел из политики. Политик. Не обсуждал вопрос о том, стоит ли ему остаться еще. Не пытался всеми силами держаться за власть. Он ушел.
Но ведь его уход тоже, согласитесь, был какой-то очень долгий. Вот почему тогда это все так растянулось?
Ну, знаете, если... зачем же тогда идти в политику, если не пытаться что-то сделать, не остаться у власти? Но когда он понял, что на этом посту он практически больше ничего принести ни своей партии, ни своему государству не может, он ушел, хотя мог цепляться за власть, по крайней мере, до следующих выборов.
Можно, Михаил, сказать, что с уходом Блэра все же эпоха таких вот харизматичных фигур в Великобритании, ну, если не закончилась, то, по крайней мере, она вот перерывная. Вот как это было после ухода Маргарет Тэтчер, да, когда?
По-моему, еще рано об этом говорить, потому что, ну вот, Брауна традиционно не считали харизматичной фигурой, но, с другой стороны... Тоже Блэр назвал его там ужасно бьющим кулаком. И мы еще посмотрим, что из себя представляет новый британский премьер. К тому же он начал менять свой имидж, насколько мне известно. Вот. А харизматики, ну, в демократическом, при демократии вообще-то харизма — это одно из условий хорошей политической карьеры. Я не думаю, чтобы так сказать, эпоха этих людей прошла. Другой вопрос, что наступает совершенно другая эпоха. Это не эпоха Тони Блэра, а качественно другая. А харизматиков мы, возможно, еще увидим. Они уже, по-моему, просматриваются. Тот же Дэвид Кэмерон, он, например, личность очень яркая.
Ну вот, собственно, на этом мы можем ставить точку в нашей программе, что вот начинается не эпоха Тони Блэра. А какой будет эта эпоха? Будет ли это эпоха Гордона Брауна или какое-то другое время? Увидим с развитием политической ситуации в Великобритании. Благодарю наших гостей. Спасибо Михаилу Калишевскому. Спасибо Юрию Голегорскому. Благодарю вас, господа, еще раз за участие в этом эфире. Напомню, что вел эту программу Виталий Портников, продюсер Михаил Касторов. Вам тоже, уважаемые слушатели, всего доброго и спасибо, что были с нами. Хочу также сказать, что сегодня, вот сразу после нашей программы, в эфире итоговый выпуск программы, итоговый выпуск новостей подведет итоги Андрей Шарый, президент Венесуэлы на переговорах в России. Что сближает Уго Чавеса и Владимира Путина? На карте России вскоре возникнет Забайкальский край. И журналисты получают награды от власти, которые по многим свидетельством уничтожает свободу слова. Как это соотносится с этикой профессии?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.